Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Горячая точка Закавказья. Конфликт между Арменией, Азербайджаном и Нагорного Карабаха разгорается с новой силой. И по оценкам экспертов, такого накала противостояния регион еще не знавал. Ереван и Баку, не желая уступать друг другу, подбрасывают новые поводы для ожесточения споров, причем как на словах, так и действиями. В эфире «Радио Спутник». Алексей Красильников, так зовут меня, мой коллега Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей. Мировое сообщество призывает к немедленному прекращению огня в зоне конфликта, в том числе Кремль предлагает сесть за стол переговоров, чтобы не доводить ситуацию до крайности. Однако Азербайджан и Армения продолжают развертывать боевые части в районе театра военных действий. На этом фоне появляются сообщения о том, что Турция якобы готовит элитный спецназ к отправке в Азербайджан.
Военные политологи, оценивая ситуацию, говорят, что отправка турецких сухопутных сил в Азербайджан маловероятна, но если речь идет о предоставлении разведывательной информации, то это более вероятно. Ранее в Минобороны Армении заявили о проверке сообщений некоторых СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы присутствуют сирийские наемники.
В Госдуме России также отреагировали на конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению парламентариев, если верить официальным сообщениям, то кажется, что воюют две милитаризованные огромные державы. Счет потерям военной техники идет на сотни за сутки боев. Ощущение, что мы наблюдаем еще и проявление информационной войны, а Азербайджан пошел на тотальную блокировку соцсетей. К тому же.
Ну и Баку с Ереваном обвиняют друг друга в эскалации. Обе страны объявили военную мобилизацию. Много разной информации. Все попытаемся немножечко сейчас подытожить, подвести некий единый фундамент. И, соответственно, попытаемся выйти с выводами, в конечном счете, чего опасаться, чего ожидать. В студии «Радио Спутник» Михаил Рощин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Юрьевич, неужели виновники новой волны конфликта Баку и Ереван? Он, честно говоря, больше верится в какое-то подстрекательство. Какие у вас могут быть здесь рассуждения и варианты?
Я думаю, что там, конечно, никакого... Подстрекательство, конечно, в принципе говоря, всегда возможно, но, в общем, поскольку речь идет о застарелом конфликте, то ничего удивительного, что он время от времени вспыхивает, потому что на сегодняшний день, в общем, существует только перемирие, никакого мира и никакого урегулирования по карабахской проблеме до сих пор нет. Есть, в общем, Минская группа, другая, да, больше нам известен другой Минск, но, тем не менее, Минская группа, где занимаются представители крупных держав совместно с Азербайджаном, совместно с Арменией, и бывает там и представитель НКР тоже, ну, представитель населения, да, представлен, и там они обычно обсуждают и договариваются, решают какие-то текущие проблемы без особого продвижения вперед. И, кстати сказать, вот недавно буквально... Несколько месяцев назад уже был конфликт в этом районе, как раз между Азербайджаном и Арменией. И надо сказать, что считают, что как раз вот этот конфликт, который сейчас вспыхнул, он вспыхнул из-за того, что из-за коронавируса вот эта Минская группа не проработала сюжет, и поэтому не нашли какие-то взаимные точки соприкосновения.
Что получается, коронавирус и здесь вмешался.
Безусловно, да. То есть он явно помешал, поскольку он препятствовал конфликту между враждующими сторонами, так сказать, конфликтующими сторонами и вот посредниками. И вот это все, мне кажется, вот привело сейчас к обострению ситуации.
Михаил Ильич, какие-то есть причины, что вот стрельнуло, уж извините, прорвалось именно вот к концу сентября? Потому что я помню, в начале осени, прям буквально в первых числах, было сообщение о том, что в Азербайджане серьезно, ну, как сказать, укрепляют, наращивают мускулы, чуть не какие-то, ну, как сказать, парады, смотры проводят, причем в присутствии первых лиц государств, то есть, казалось бы, все к тому шло. Есть какая-нибудь дата, какой-нибудь повод, что именно сейчас?
Ну, я думаю, нет такой вот прямо даты, чтобы вот именно сейчас начать. Такого, ну, возможно, Азербайджан, потому что, скорее всего, получается, что он больше был заинтересован в том, чтобы вот этот конфликт сейчас разразился, потому что, ну, я объясню, здесь причина проста, потому что на сегодняшний день Нагорный Карабах, ну, там провозглашена, мы знаем, непризнанная республика. Вот он, в общем-то, помимо территории самой Нагорно-Карабахской автономной области, которая, в общем, ведет этот конфликт, и начало, и само существование вот Нагорного Карабаха в нынешнем виде, кроме этого, были еще захвачены другие районы, чисто уже азербайджанские районы, вот, и они до сих пор находятся под контролем Нагорного Карабаха и Армении, и, соответственно, это как бы вот то, что армянская сторона держит для ведения переговоров, чтобы, в конце концов, урегулировать статус Нагорного Карабаха. То есть в этом смысле они являются стороной, которая и так уже имеет сравнительно хорошую позицию. В то же время Азербайджан, в общем, во все годы, постсоветские годы, развивался быстрее всех остальных стран Кавказа. Вот часто это как бы не всегда так. Но я помню, одно время, особенно на Западе, рекламировали всячески Грузию, особенно при период, когда там был Михаил Саакашвили. Вот. Но на самом деле самых больших успехов в экономическом плане и в демографическом росте населения добился как раз Азербайджан. И поэтому вот чувствует народ такую и правительство ущемленность из-за того, что вот конфликт с Карабахом остается нерешенный.
Можно ли предположить, можно ли сказать, что, учитывая, что пошли на такое обострение, значит, есть какое-то, ну, как сказать, есть убежденность в своих силах, есть понимание, что каких-то, пусть локальных целей, но достичь удастся здесь и сейчас?
Я думаю, что это вполне вероятно. Ну, в общем, на самом деле, вот за первые дни, как мы знаем, в чисто таком военном смысле, правда, не очень сильных, но определенных успехов добилась азербайджанская сторона, то есть они захватили две или три стратегических высоты, то есть они немного продвинулись, да, поэтому, конечно, учитывая глубоко эшелонированную оборону армянской стороны, продвинуться реально, конечно, крайне сложно, плюс горный рельеф местности, поэтому вести такую по-настоящему наступательные активные действия там непросто.
Там не просто, но там еще и говорят очень многие военные эксперты о том, что обе стороны не совсем, скажем так, эффективно ведут, если уж говорить о конфликте, со своей стороны, что касается Азербайджана и что касается Армении. То есть военные действия, ну, мягко говоря, отсталы с обеих сторон.
Ну, здесь мне, честно говоря, поскольку я все-таки не военный эксперт, мне сложно судить. Но, в принципе говоря, выучка все-таки и с той, и с другой стороны в определенной мере присутствует. Потому что мы знаем, что традиции советской армии, которая, в общем, была известна своей выучкой, они были продолжены как и в Армении, так и в Азербайджане. И, в общем, многие бывшие советские офицеры там работали в качестве консультантов и просто служили в обеих армиях. Поэтому я бы не сказал, что там так... Ну, наверное, нет, но они, кстати говоря, применяют и самые современные формы вооружения, в том числе беспилотники, танки, артиллерию, авиацию, поэтому я бы не сказал, нет, но другое дело, конечно, все-таки обе страны, даже Азербайджан, который больше по населению, там 9 миллионов человек, да, соответственно, в Армении чуть более 2 миллионов, все-таки сильно уступает, но с другой стороны, вот рельеф местности и оснащенность армии позволяет вести успешные боевые действия той стороне, которая обороняется, ну и создает проблемы для той стороны, которая наступает.
Михаил Юрьевич, все-таки не совсем понятно, вот честно скажу, очевидно, что про данный вопрос высказывалось много специалистов и много раз, но тем не менее прошло практически, ну вот с самого, ну как сказать, с обострения, с чего все началось уже в наше время, грубо говоря, 3 десятилетия с небольшим, и за все это время, получается, стороны никоим образом друг другу не решились идти навстречу, не понимают друг друга, потому что такое ощущение, что все это как находилось в несколько под замороженном виде, так вот чуть-чуть оттаивает, иногда обратно замораживается при участии, возможно, третьих стран, о чем мы обязательно чуть позже поговорим. В чем причина вот такого, ну, как сказать, непримиримости? Я уж прошу прощения за такой пример, но даже в футболе Азербайджан и Армению команды разводят всегда по разным группам в жеребьевке. Настолько вот сильно это противоречие.
Ну, я думаю, это все-таки связано вот с тем конфликтом, который разгорелся, я не хочу уходить в далекую историю.
Вот конец 80-х,
Нагорного,
да.
Карабаха, да. Ну вот конец 80-х, когда жители Нагорного Карабаха, тогда в составе Советского Союза, это 88-й год, они просили, чтобы их передали из ведения Азербайджана в ведение Армении. И это была официальная просьба, направлена в Верховный Совет СССР. Но ее рассматривали. Я не скажу, что, в общем, это было, когда во главе страны стоял Горбачев. Я не скажу, что это было, так сказать, вот рассматривали так поверхностно. Но мне кажется, вот нерешительность. Ну, на самом деле...
Так три десятилетия прошло, уже и Советского Союза как страны нету, и люди, по идее, сменились, и поколения уже выросли некоторые, которые не застали конца 80-х, а тем не менее это в крови. Вот как, вот почему, что, есть какой-то корень, есть какая-то причина?
Ну, конечно, видите, потому что тогда что получилось? Когда активно вспыхнул конфликт, и когда Верховный Совет СССР не удовлетворил просьбу вот автономной области о передаче, тогда дальше что получилось? Тогда обострение между азербайджанцами и армянами. И, как мы знаем, много армян жило на территории Азербайджана. Их, в общем, довольно большая община жила в Баку практически. Они все были оттуда изгнаны, были и погибшие. Тоже происходило и в Сумгаите не самые веселые события, то есть в разных местах. Ну, надо сказать, что если это было с азербайджанской стороны, то были эксцессы и с армянской стороны, прежде всего на территории Нагорного Карабаха. Вот там одно из сел, которое прямо находилось, можно сказать, в предместье Степана Керта, то тоже, в общем, многие люди погибли, кто не смог сбежать. Я просто к чему говорю, что вот это все наложило такой тяжелый фон. И сейчас, понимаете, получается так, что в Азербайджане, ну, практически не осталось армян, а, соответственно, в Армении, хотя там тоже проживало не так много азербайджанцев, но, тем не менее, достаточное количество жило, там тоже их не осталось, понимаете. То есть сейчас уже новый фон враждебности, который сформировался за то, что люди в течение вот последних десятилетий не общались, взаимное недоверие, нелюбовь, и вот как это преодолеть, вот, к сожалению, посредники ничего в этом плане сделать не смогли. Но я вот хотел бы привести пример, потому что действительно, вот когда азербайджанцы, мы знаем, что много азербайджанцев и много армян живет на территории России, это, в общем, обе такие одни из наиболее крупных диаспор, в принципе говоря, и те, и другие вот в обычной жизни нормально общаются.
Ну, это, как говорится, до первого противоречия, потому что история вот с этим, с подмосковным, как сказать, рынком и рынком, торговым пространством, скажем так, была для этого лета достаточно громкая.
Да, но это вот поскольку произошло обострение, но, в принципе, пока вот этого обострения не было, не, я не скажу, что они все поголовно дружили, но действительно часто отношения бывали, ну, между людьми, которые делали то ли какой-то общий бизнес, то ли вместе работали. Отношения, в общем, бывали вполне нормальные. Но, понимаете, когда речь идет уже между странами, и когда получается, что армяне не проживают больше в Азербайджане, а, соответственно, азербайджанцы не проживают в Армении, все это создает вот такой фон очень негативный. И как его преодолеть, вот, это, конечно, большой вопрос, но мне кажется, что надо действовать в этом направлении, поэтому я надеюсь, вот, ведущие мировые страны, включая Россию, Соединенные Штаты, Францию, вот роль Франции я бы особенно подчеркнул, собственно говоря, почему Макрон проявляет заинтересованность, это связано в первую очередь с тем, что там тоже очень большая армянская диаспора, там где-то вот в районе 600 тысяч человек насчитывается, и мы знаем, что среди них были очень крупные люди, ну, я имею в виду прежде всего вот вспоминая Шарля Азнавура, да, которого, кстати говоря, отдавали ему почести уже посмертные в самом Ереване, вот, и много других известных армян. Поэтому, конечно, есть страны, которые, ну, и мы в том числе, да, которые заинтересованы, чтобы все-таки конфликт каким-то образом урегулировать.
Михаил Юрьевич, ну вот мы последнее время, вот сегодня, по крайней мере, слышим о том, что Азербайджан поддерживает Турцию, Азербайджан поддерживает Афганистан, но что-то, что касается Армении, пока никто не спешит о том, что его, Армению кто-то прям вот четко поддерживает. Если говорить о начале примирения сторон, на чьей чаше весов сейчас больше, скажем так, поддержки у стран?
Это, на самом деле, не такой простой вопрос, но я бы не сказал, что Армению никто не поддерживает. Во-первых, Россия призывала обе стороны все-таки к сдержанности. Кроме того, не будем забывать, что Армения является нашим главным союзником на Кавказе, на Южном Кавказе, в отличие от Азербайджана. Но хотя у нас и с Азербайджаном хорошие отношения. Кроме того, Армения... Ближайший союзник – это Иран, который их давно поддерживает. Вот, у них, у Армении с Ираном хорошие отношения. То есть там получается некая такая, то есть с одной стороны Азербайджан поддерживает Турция, а Армению поддерживает Иран. Ну, понятно, что о том, что Иран поддерживает Армению, об этом как-то громко вслух не принято говорить, поскольку мы знаем, что честно, хотя это очень крупная страна и один из крупнейших экспортеров нефти, но в международном смысле у нее, так сказать, рейтинг не очень высокий, из-за этого про нее часто не говорят. Но Афганистан, как вы сами понимаете, очень далеко, и вряд ли Афганистан может серьезно поддержать Азербайджан, но Турция, да, это серьезная сила.
А разве этого недостаточно, учитывая, что Турция и сама по себе активная страна-то была, а сейчас еще с действующим президентом в последние несколько месяцев так еще более обострилась. Разве этого мало? Тем более, учитывая, что это страна НАТО, значит, гипотетически все мощности, вот они, пожалуйста, и в том числе американского, например, оружия, вооружения в военной технике. Но... Я сейчас не нагнетаю, я просто к тому, что Турция не самодостаточна.
Не, вы вопрос задаете правильный, потому что, ну, надо сказать, что Турция, она как бы пошла, она вот, особенно когда во главе страны стал Эрдоган, он уже достаточно давно, она пошла по таким неоосманским рельсам, по возрождению неоосманизма, мы видим это по различным факторам, и в частности, вот, конечно, она по-прежнему остается... членом НАТО, но чем дальше, тем больше она становится то, что вот по-французски называют «l'enfant gâté», то есть гадкий ребенок, который, в общем...
Пытается вести себя более независимо.
Да, вроде бы и член НАТО, но с другой стороны ведет самостоятельную политику. Это вот и конфликт, ну, сначала с американцами, потом недавний конфликт с Францией, ну, про отношения с Грецией я уже не говорю, они традиционно плохие, вот, поэтому...
А в чем интерес Турции сейчас, можно сказать прямо двумя словами? Своих военных баз поставить? Потому что Азербайджан, я не думаю, что хоть что-то скажет против Турции. В чем их интерес? Можно вот говорить какой-нибудь, о каких-то конкретных вещах?
Не, ну интерес, конечно, у них есть, в том плане, что, видите, они сейчас демонстрируют рост влияния. Влияние... Если...
На кого? На что? На Азербайджан? При всем уважении, ну там, мне кажется, очень хорошо они друг друга понимают и без того.
Да-да-да, ну вот поэтому они их и поддерживают в их притязаниях на Карабах. Именно поэтому, да. Но я имею в виду влияние в целом. Смотрите, если они влияют на Азербайджан активно, на эту часть, они...
Часть Грузии, наверное, можно подключить.
Да, да, потом, кроме этого, под их... влиянием, в общем, на самом деле, вот этот неразрешенный конфликт в Сирии, там же тоже вот Идлиб, еще некоторые другие небольшие провинции, они находятся вот, примыкающие непосредственно границы Турции, они находятся под их контролем, то есть там турки тоже оказывают свое влияние, и даже вот когда у них был конфликт с американцами, если помните, какое-то время назад в связи с курдами, вот, и... Кроме того, вот они совершенно самостоятельно поступили, когда поддержали правительство национального согласия в Ливии, триполийское правительство, и после этого отбросили силы маршала Хафтара. То есть это все были такие шаги, и хотя их уговаривали тогда, я помню, и Меркель уговаривала Эрдогана, и Макрон уговаривал, но тем не менее... Эрдоган занял совершенно самостоятельную позицию. Поэтому, не, Турция сегодня превратилась на самом деле в такой серьезный фактор. Ну, не мировой, конечно, но вот в этом регионе, как региональная держава, она, безусловно, играет большую роль, чем это было, ну, скажем так, лет 10-15 назад.
Ну, то есть сейчас Анкара просто воспользовалась ситуацией и заявила о том, что она поддерживает Азербайджан, тем самым показывая, что она все-таки влиятельная страна в мировом сообществе.
Ну, безусловно. Потом ведь Азербайджан закупает оружие. Вот насчет Турции я, честно говоря, точно сказать не могу, но вот они, помимо России, они закупают в Израиле, в других странах. То есть, на самом деле, закупки вооружений в Азербайджане велись все последние, я бы сказал, десятилетия. Ну, а как мы знаем, еще Чехов об этом говорит, если ружье висит, то оно рано или поздно выстрелит. Вот, получается, вот, то есть они выжидали, да, выжидали, но, возможно, решили, мы, конечно, не знаем, как далеко конфликт зайдет, но судя вот по не вполне проверенной информации, которую с двух сторон, потому что на самом деле получается так, что одна сторона говорит о том, что другой нанесла очень большие потери.
Ну, это традиционная такая.
Да, да, да. Но это, к сожалению, на Востоке невозможно проверить, поэтому насколько это вот соответствует действительно реальности, сложно сказать. Но то, что военные действия ведутся и всерьез, вот когда они остановятся, понимаете, вот в этом смысле сказать очень сложно. При этом я бы отметил то, что поскольку Турция поддерживает, она так явно, Эрдоган сказал, что он поддерживает Азербайджан, это серьезно, потому что Азербайджан-то, они же находятся в одном регионе, понимаете, поэтому поддержка на местности, она всегда играет большую роль.
Есть сообщение, ну, как сказать, наверное, даже утверждение из Армении о том, что ожесточенные бои на северном и южном направлении Карабаха вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление. Это долина реки Аракс, это участки Матагист-Алиша. Соответственно, но пишут, что армия обороны Арцаха, Нагорно-Карабахской республики, успешно отражает все атаки. То есть в информационном плане действительно обмениваются такими заявлениями, которые можно посчитать взаимоисключающими. Какие-то, опять же, вот все-таки без этого никуда не уйти. Третья сторона, имеется в виду не Армения, не Азербайджан. Заинтересованность, участие какое-то можно ожидать, что будет проявлено активно. Я, естественно, имею в виду в первую очередь Россию, но на кого еще стоит обратить внимание? Про Афганистан вы чуть выше сказали, и тем не менее, хочется вот этот момент понимать, какие страны могут участвовать в качестве активных игроков, плохое слово, активных участников.
Ну, в принципе говоря, конечно, в первую очередь вот надо говорить о Турции, она действительно могла бы как-то...
Я прошу прощения, потому что вот были такие, я даже не знаю, как правильно сказать, сообщения, фотографии из Сирии, из Ливии, при том, что вот даже внутри мусульманского мира там вот очень любопытный момент получается относительно того, как представители шиитов будут взаимодействовать с представителями суннитов.
Да, это вот на самом деле интересный вопрос, но получается, я бы сказал, такая не вполне симметричная ситуация. То есть в данном случае в Азербайджане все-таки большинство населения как раз составляют шииты, но получается, что вот это началось как бы не сегодня. Последние годы Азербайджан все-таки скорее ориентируется по этническому признаку на Турцию, потому что, естественно, народы очень близкие, и турки, и азербайджанцы.
Вот этот принцип, одна нация, два государства, он чуть не впрямую высказывается.
Да, да, там, в общем, ну, действительно, очень близкие языки. Вот я и с азербайджанцами говорил, и я знаю, что очень много азербайджанцев постоянно учатся и живут в Турции. То есть это действительно довольно такое популярное явление. В то же время Иран, как ни странно, да, вот Иран, вроде бы по религиозному принципу он ближе, но все-таки... Есть, конечно, разница, момент, который нельзя забывать. Все-таки Иран — это религиозное государство. То есть там принципы религии играют очень важную роль. Азербайджан — это традиционно светское государство. И вот Ильхам Алиев, как преемник своего отца, ну, отец, мы знаем, что в свое время входил в состав Политбюро КПСС, был крупный деятель и советский, не только азербайджанский. Вот там, соответственно, вот эта традиция светскости, заложенная в те времена, она передала, и Ильхам ее продолжает, Ильхам Алиев, да? Поэтому, естественно, с этой точки зрения не так много их сближает вот нынешний современный Азербайджан и Иран. Но при этом Иран, как ни странно, имеет больше сотрудничества с Арменией. Скажем, в том же Ереване есть целый иранский квартал, и действительно идет активная торговля. И даже вот когда первое время Карабах находился в блокаде, именно за счет Ирана он выживал, как ни странно. Поэтому это уже тоже имеет такую достаточно длинную историю, но об этом как бы вслух не говорят. Но, безусловно, есть стороны, которые непосредственно заинтересованы, потому что...
Михаил Ильич, давайте здесь точку с запятой небольшую поставим, прервемся на выпуск новостей, после этого обязательно продолжим. Ситуация в Нагорном Карабахе очень сложная, снова вспыхнула, увы, там, к чему может привести беседу в этом часе Михаил Рощин в студии «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».